я поняла, что такое ее папа, Генрих этот самый восьмой, это вы знаете, это, ну, его даже зверем-то назвать нельзя, зверем назвать нельзя. Когда я почитала все о нем, когда узнала об Анне Болейн, женщину, которую он любил больше всех, и что он кричал, и как он ни во что не... Это страшное дело. И когда я выхожу на сцену, она жестока, ведь то, что она говорит и как говорит, это один вариант. А поступки Марии Тюдор, они просто страшные. Другое дело, что она их творит, от папы остался, и когда вот человеком... Человек не должен себя отдавать, так сказать, во власть темных своих сторон, темных. Он все-таки должен заставлять все время биться это сердце и знать, что ты человек, что ты рожден именно человеком, и все то, что свойственно человеческому, должно тебя не оставлять, даже когда замститься. Но если ты доходишь до жестокости, если ты злой человек, злость вообще нам никогда не дозволяют играть. Можно играть гнев, можно играть негодование, а злой человек – это мерзкий человек. Это невозможно. Вот. Мои учителя, они мне не разрешали, потому что они говорят, это патология, это то, что не надо людям, за гранью искусства, это решительно не искусство, и так далее, и тому подобное. То, что творит Мария Тюдор, это страшно. Но то, что ее заставили, эту сильную личность, оскорбили страшно, обманули, она верила, но если ее провели, кроме слова мести, она ничего не знает. Ничего. Как отправляли на эшафот сторонников ее матери, так она расправляется со всеми, со всеми. Если ей не угодны кто-то, вот видите, у меня даже сейчас это самое стало подергиваться, это Джимбинова заметила. И я, значит, в какой-то момент у меня стало, я вспомнила одного человека, который, когда злится, у него перекашивается лицо, и у меня невольно, вы знаете, подсознание подсказывает краски невольно, вот как все мои, например, там гели отлично от этой, у них своя пластика, свое появление на сцене, как у Вальки из «Иркутской истории», так и у Марии Тюдор. И Светлана Борисовна мне сказала, оставьте, понимаете, я-то ведь не вижу, что я там делаю, но я уже от злости, у меня задергалось тут лицо случайно. Вы знаете, многие вещи, иногда я так кончаю, она говорит, слушайте, вы этот кусок вот как сыграли, ну, вы знаете, это самое. Я говорю, она говорит, как? Я говорю, вы знаете, я сама не знаю. И партнеры, и Вася, значит, мне говорит, Юль, ну, знаешь ли, и молодая актриса, значит, мне говорит, я говорю, ну, слава богу, а как я это сделала? Знаете, это подсознание, уже когда начинает работать подсознание, вот тут проверяются актеры, когда все считаешь, когда думаешь, вот этот кусок, так, этот кусок, а вот когда несет, когда мы, как говорим, уже вступает в силу Бог, вот это, когда ты ничего не знаешь, и вдруг, ах, и когда вдруг твой партнер или кто-то, или когда вот мы играли там с Юрой, он так обнимает и говорит, Юля, и я, ведь мы же обнимаемся за сценой, потом разбегаемся, идем на зрительный зал. И там прям звенит на сцене иногда вот такие вот спектакли. Ниже какого-то уровня насмешливое счастье не упадет. Это партнер, это лакмусовая бумажка, это поразительный. Вот так, я думаю, что Светлана Борисовна, у нее очень будет трудная жизнь, потому что женщина-режиссер это мужская профессия, потому что вы знаете, какие индивидуальности стоят на сцене? Вот если я вам говорила «Пырьев», то здесь стоят индивидуальности, потом с судьбами, потом с открытыми нервами, потом люди, которые, например, долго не получали ролей, потом легко ранимые, потому что изматываемся. Это как мне мой невропатолог сказал, Юлия Константиновна, у вас осталась нервная клетка. Дайте ей жить, не хватайте ее, пусть бегает. Так что, знаете, значит, вот стоят такие люди, и сидит режиссер. Вы знаете, и потом ранимый, и теперь, если он без звания, если он что-то такое, если ему партнер это, вы знаете, я так совершенно не могу смотреть на этих людей, потому что они как цветы, они вот так сникают. Если много лет на это смотреть, а он еще все Ваня, он все еще Витя, и если какой-нибудь разъяренный, а его простить можно, потому что его задели, и он как акула почему-то бросается на своего партнера, начинает винить, это очень страшно. И вот владеть. Тут действительно ведь кто-то сказал, вот как я Пыреву сказала, но один из режиссеров сказал, что войти в театр, работать с актером, что к хищникам, одно и то же. Понимаете, это очень, это должна быть сила. И потом надо знать психологию стоящего перед тобой человека. Или он начнет рвать, или он может просто уйти со сцены. И потом сказать, и ей говорят. Я только сказала, держитесь. Вот когда ей иногда такое бросают, я сказала, вы не имеете никакого права. У вас нет, потому что так бросится, как на вас, вы никогда не сможете. И ваша сила только в том, что вы будете спокойно еще раз объяснять. И если хотите, можете сказать, пожалуйста, покажите там кому-то другому актеру, на которого вы ставите, можете сыграть. Вот как она взяла и сказала мне, сыграйте сцену. Я за мужчину, но она была права. Я бросилась и сыграла. Но партнер хороший, он сказал, ну, знаешь, мать, спасибо. Понимаете? А другой скажет, ну и что, подумаешь, чего? И все, то, знаете, тебя закроет, и режиссера закроет, и все. Это очень страшно женщине работать с актерами, и потом актерами-профессионалами, потом актеры, у которых багаж огромный за спиной, и которые сами диктуют, и сами разбираются. И вот направить их сюда, подсказать им, и сказать, что он не прав, и подсказать ему лучший, верный ход, это все очень трудно. Поэтому, но с моей точки зрения, это интересный режиссер, что бы мне ни говорили. Сейчас говорят про Джимбинову, что там может быть я, но смею вас уверить, я стояла с ней на сцене, и много вещей удивительных, поразительных, которые она сделала сама, я могу рассказывать и рассказывать. С моей точки зрения, это интереснейший режиссер театра Вахтангова. Взяв пьесу 150-летней давности, достаточно наивную в каких-то местах, мне думается, уже теперь не думается, а просто... Ну вот Юрий Жуков был на спектакле. Вы знаете, кто такой Юрий Жуков? Это корреспондент «Правды», наш журналист-международник, тот, который, значит, ведет передачи и по радио, и тот, который возглавляет Комитет защиты мира. Вот он мне написал письмо. Когда, вот, знаете, вот я это письмо не выпущу. Вот когда у меня будет трудная минута, я возьму и прочитаю. То есть он прочитал все, о чем мы говорили. Он как будто с ухом сидел и подслушивал. И точно определил вот эту пьесу с моими словами, и вот точно определил спектакль. И сказал, как он на него подействовал. И мои приятельницы, они уже, так сказать, стали членами моего дома, они судят меня рядом, и что в них хорошо, они мне открыто говорят. Они ко мне хорошо относятся и никогда больно не делают, но я знаю, когда есть, когда нет, когда это хуже, когда это лучше, вот это роль такая. И вот по их отзывам я все-таки хочу сказать о Джимбиновой. Мне думается, что с ее точки зрения, с точки зрения режиссуры, а ей многое, многое принадлежит в этом спектакле, он, мне кажется, интересен для зрительного зала.
Юлия Константиновна, вы просили любые вопросы.
Да, поэтому... да, любые, любые сразу.
Сейчас я зачитаю вопрос.
Пожалуйста.
Так, интимный вопрос.
Я вам сказала, если очень интимный, подзывайте.
Нет, ну ничего. Вы любили кого-нибудь из актеров по-настоящему после того, как сыграли с ним роль?
Да, это именно тот вопрос приблизительный, на который я хотела бы, чтобы ответил этот актер. Вы знаете, я вот... Опять же, это, слава Богу, не я про себя, но был такой, он и есть мною уважаемый и очень любимый такой критик свободен. Он однажды написал, я ему так была благодарна, он написал это после посла Советского Союза, кажется. Да-да, после посла Советского Союза он написал в экране. Вообще такая, о после он писал рецензию и написал, что вы знаете, чем сильна с моей точки зрения Борисова. Ей удается, и тут эпитеты, 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 и это, любить на сцене, любить. Но я, вы знаете, я так была благодарна, что хоть вот он это заметил, и если это так, это прекрасно, потому что лучше этого чувства на земле нет ничего. Если брать любовь к родине, любовь к матери, любовь к сыну, любовь к мужу, любовь, я не знаю, к чему угодно, везде за этим любовь к родине, такое огромное, и такое теплое, и такое мощное что-то стоит, это великое чувство, великое. И вот я была очень рада, что он так сделал. И когда я выхожу на сцену, я так люблю Мишу Ульянова в Антонии, как никого, но Антония, Антония я люблю в Мишином исполнении. А Мишу, вот вы знаете, я так думаю, как же актеры, актрисы не путаются? Вот как они, я так иногда... Вот эти браки, значит, вроде, почему люди иногда соединяют судьбы, потом вдруг так услышишь, вот они сыграли роль, и вот вроде у них там что-то и что-то. Понимаете, вот стоит Ульянов, вот мы начинаем, и вот выходит Антоний, вот Антоний. И когда я выхожу, ну все, что можно, я как только увижу Мишу, Ну, я не знаю, что тут творится. Он как только посмотрит, я ползти готова. Если он уезжает, горе нету силы. Кончился спектакль, упал занавес. Миша говорит, Юль, поехали домой. Но это Миша. Это, ну, что ж тут любить-то? Ну, это... Не то, что я его не люблю. Это мой друг. Но какой друг? Вы знаете, это суровый человек в жизни. Это вы видите Мишу когда-нибудь улыбается? Когда я прочла статью «Монолог о прекрасной даме», Мишей подписанной, я позвонила и говорю Але, его жене моей подруги, Парфаньяк, актриса театра Вахтангова, я говорю, Алла, кто ему это написал? Он говорит, Юлька, не поверишь сам. Понимаете, я тогда говорю, Миша, как ты достал эти слова? Как ты, это же душа лирика, это же поразительно. Миша, такие слова, я ему сказала, у гроба говорят. Я думала, ты мне и у гроба-то эдак не скажешь. А чтобы в жизни, Миша, я тебе так благодарна. Я ведь думала, что... Он сказал, дура ты, дура. И все это. Вот он, еще быстро, вот он. Прекрасно он играл в «Иркутской истории». Вот прекрасно. Как он... Я ему говорю, значит, я говорю... Ну, там, говорю, какие-то слова любви. Эти лучистые глаза Ульянова, светлые, светлеют, вот так на меня смотрят. Вот я же вижу, это Сергей, вот я с ним играю. Я играю и совершенно не могу. Я играю с Волынцевым. Если бы вы знали, как я его люблю в «Колоколах», ну, вы знаете, он в театр, я вот так уже расписываюсь и смотрю Волынцев. Я говорю, мой-то пришел уже, говорю я этой самой. А однажды я вхожу на Тюдор, она говорит мне, говорит, ваш еще не пришел. Я говорю, как, неужели? Я говорю, Лановой расписался. Она говорит, так Волынцев. Я сказал, нет, мой здесь Лановой. Потому что он играет человека, которого я люблю. Безумно люблю Ланового. Безумно, но так люблю. Как только я не знаю, способна ли кто и что, так мне во всяком случае кажется, и хотела бы, чтобы так доходило. Но когда это самое... Луновой говорит: Юль, ну как дела? Придешь ко мне на банкет? Это Луновой, как это уже не Фабиано. Чего мне к нему идти? Куда мне идти? И я уже спокойно говорю: Вась, я к тебе приду, все. Но вот этой страсти... Я так думаю, да как же она, когда меня больше устраивает Фабиано в этот вечер, а вовсе... А я его я знаю, как своего товарища, как своего этого. Ну, наверное, я в кого-нибудь, может быть, по-настоящему и влюбилась, но только не в персонаж, которого я играю, потому что я знаю разницу между ним, которого я сейчас люблю этим вечером, и с которым завтра я буду репетировать другую роль. Они разные. В них... Их, конечно, и черты, и что-то роднит, но какое-то различие есть, поэтому я весь пыл оставила на сцене и пошла себе домой.
Юлия Константиновна, значит, здесь я сортирую, но, пожалуй, безуспешно, потому что разные вопросы. Но здесь вот одна записка такая, что в зале большинство женщин. И они, в общем-то, спрашивают, вот как вам удалось, в общем...
Понятно. Ясно. Какое-то слово, которое не устроило нашего дорогого Юрия Павловича, нашего профессора, и который так владеет литературным языком, читает лекции, и все, но я поняла. Значит, вы знаете, это совсем просто, если это делается сразу. И очень тяжело, если это делается в каком-то возрасте. Мне повезло, потому что тот же гример, когда надо вам сказать, что в школе, когда я училась и сдавала экзамены, я сейчас вам скажу, был такой... Если вы его знаете или запомнили, но изумительный совершенно актер в театре Вахтангова Лукьянов. Знаете. Так вот, когда я окончала школу, то, значит, я показывала, значит, зачетные спектакли шли. И вдруг я сижу в гримерной, уже, значит, все снимаю грим, и вдруг я: Лукьянов! Лукьянов за кулисами, а там какие там кулисы, это маленькие школьные сцены, школьный спектакль, значит, он идет, такие там за шторку, и так, говорит, кому-то идет, и вдруг я слышу голос: где Борисова? Я ни жива, ни мертва, тебе говорят: вот здесь. Так открывает, стучит, он говорит: можно к вам? Я говорю: пожалуйста, Сергей Владимирович. Он так смотрит на меня и говорит: я сейчас смотрел, вы мне понравились, вас, очевидно, будут приглашать в театр Вахтангова, я буду за, но я хочу дать вам один совет. Я говорю: да, Сергей Владимирович. Он говорит: для того, чтобы стоять на сцене театра Вахтангова, вам надо спустить 2 пуда. Всего хорошего. Знаете, что останется... Так это я вам скажу, что останется. Это было вот такое лицо. Вот такие 2 красных щеки. Вот такие ноги. Вот такие руки и так далее. Вот не будем употреблять больше других слов. Я была очень толстая. И был период в моей жизни, когда была я очень молоденькая. И когда перед моим сыном, маленьким мальчиком, он тогда был, я положила вот так фотографии и сказала: даже в ролях. И он так говорил: представляете, какой же толщины я была. Он так говорил. Это, значит, после того, как, вот где-то в школе, в войну, когда уже ничего не стало есть на трудовом фронте, и там нас, в общем, меня послали в колхоз какой-то, значит, убирать, и я стояла на барабане. Сложное дело, надо было снопы, значит, развинтить этот самый, то, что это, руки болят дико, стоишь у барабана, и тут подают тебе снопы. Ты должна нагнуться, сноп этот взять, его размотать, вот так вот, и в барабан. И это все руки окровавлены. Это я явилась сначала, значит, вот сюда, в марли, это руки зудели, в холодную воду и всякое такое. И вот в это время я была неимоверной толщины, несмотря на все эти. Это я какой-то неимоверной толщины. И Саша, мой сын маленький, он так говорил, мама, мама, тетя, мама, тетя, тетя, мама, мама. А это была я толстая и потоньше. Я начала худеть, у меня ничего. Здоровенное, есть хочется, то другое, все. Значит, ну, кое-как там, ладно, это, и мне гример сказал, килограмм должен установить, вы должны установить себе вес, 3 килограмма туда, 3 килограмма сюда, и никогда больше, ни на отдыхе я всегда прибавляю, ни на отдыхе, нигде, ни туда, ни сюда, 3 килограмма вверх, 3 килограмма вниз, больше колебаний. Никогда. С возрастом колебаний пусть станут меньше, но никогда. Установите вес и его держите. И оказалось, и действительно, это совсем просто. Ведь посмотрите, вы же каждый, ну даже возьмем, ну, женщину, предположим, в 90 килограмм. Ведь она до 120 не доходит. Она здесь останавливается и ест. Ест нормально, а вес стоит. То есть она его достигла, она его захотела, она его наела, но она остановилась. Теперь сообразите, вот когда все кричат, когда толстеет талия, когда толстеет талия, здесь беда, здесь беда. Вот я не встаю на весы, они у меня есть или нет. Я свой килограмм, я его чувствую сразу, я его ощущаю. Буквально, иногда мне казалось, я там смотрю, прихожу на Клеопатру и думаю, боже мой, это возраст, что ли? Прыгаю с одного, прыгаю с другого, это самое тяжеловатое. Чувствую чуть тяжеловатое. Думаю, что же это такое? А думаю, наверное, это самое вот. Встаю на весы, 3 вверх. 3 за короткий период. Я не поняла, потому что я спокойно, у меня нет таких колебаний. Я думаю, боже мой, стоило остановиться весу, но если кто смотрел колокола, понимает. Понимаете, на что способно в любом возрасте человеческое тело, только надо держать вес. Вот он у вас, вот вы, девушка, вот вам не нравится ваш вес, вот вы его довели, предположим, ну, 60 килограмм. 60, стоп. Значит, вы имеете право иметь 63 или 57. Вы себе это выбрали. Вас эта форма, потому что Баба Ягой тоже совсем кослявый, сами понимаете, не другой амплуа. И нельзя уж так, чтобы уж совсем похудеть. Хотя тяга, безусловно, к этому все время худеть, 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 худеть. Нет, надо обрести какую-то форму и здесь остановиться. И вот вы приобрели форму. Ведь вы же едите все, а вес стоит просто потому, что вы нормально едите, но не переедаете. И на ночь нельзя есть. Утром можно то, что вы хотите. Предположим, кусок торта, там, что вы сейчас захотели. Кусок торта, но больше ничего. И кофе. И вы регулируете вещи. Иногда я съедаю 3 конфеты шоколадных, иногда 5 конфет шоколадных. Но я их не ем каждый день. Я съедаю 5, и у меня организм, у меня нет потребности чего-нибудь. Этого. Он у меня получает калорий, очевидно, столько, сколько нужно для его жизни, и он у меня не прибавляет. И это надо только питаться нормально. Нормально. Но на ночь не позволять себе, а мы приходим с работы, вот тут наш бич. Раз пришли с работы, расслабились, там неприятности, это, и наоборот хочется есть, чем бы это, сели, хорошо поели так, что не встаем со стула. Все, успокоились, напились, кое-как куда, делать уже ничего не хочется, куда, на постель. Раз, килограмм, хоп, стоит с тобой. второй вечер такой же, третий вечер такой-то, 5 килограмм прибавили, 70, не все равно, 70 или 72, не все равно, 72 или 75, а там и 80, подумаешь, дело, а что мне, ну что я не артистка, на сцену не выхожу, подумаешь, 80, и ладно, она не ест пирожные, а я ем, ну и пожалуйста. Сейчас.
Один у нас попался зритель из Волгограда. Он спрашивает, скажите, почему не было продолжения фильма «Идиот»? Ходили всякие версии, но хотелось бы услышать от вас.
Действительно, ходили всякие версии, врывались разъяренные люди к нам в театр и говорили, можно подлечить Яковлева, который сошел с ума, подумаешь, у нас очень даже хорошие клиники, и очень даже многие психи потом работают. И работают по своей профессии, и очень даже хорошо. У нас есть прекрасные врачи, так что ничего с ним не случится, если он из душевной больницы будет играть. Он с ума не сходил. Ничего похожего не было, никто не отказывался. И так далее, и тому подобное. И всякие версии, кто от чахотки, кто от чего. Ничего этого не было. Но у Пырьева был написан сразу. Первая и вторая часть «Идиота». Первая называлась «Настасья Филипповна», вторая называлась «Аглая». Когда я прочитала вот вторую часть сценария, он мне понравился. Но там уже вступала философия Достоевского. Там очень трудные и сложные ходы. И у меня такое впечатление. Вот Пырьев, когда, значит, мы выходили на аудиторию, он кончал, почему разные версии, он так кончал. Ну, что ж я могу сделать? Я очень рад, что так вот проходит это, что так вы приняли мою картину, такие высказывания, я счастлив, я никогда об этом и не надеялся, что вот так будет принята моя картина. Потом так смотрел на нас, говорит, вот они не хотят, они устали. Ну, и мы ха-ха-ха, хи-хи-хи, зрительный зал, все же понимали, что он скажет, и мы будем сниматься и с удовольствием. Но мне кажется, что Пырьев, сам Пырьев, испугался, потому что он ставил потом Достоевского, он «Белые ночи» и так далее, «Братья Карамазовы», он тянулся к Достоевскому, но он не ожидал от себя, и после того, что он делал в искусстве, он взял Достоевского, и он был с ним не только не на «ты», он даже не на «вы». Он, если бы вы видели, как он работал, как он зачеркивал себя, как он во что-то вслушивался, как он беседовал с нами, как он интересно и глубоко говорил о Достоевском вообще, и потом говорил, как ты думаешь, и он все делился, и он хотел получить ответа, он как губка что-то впитывал, и мне кажется, он не ожидал вот такого, после того, что он вдруг с Достоевским, действительно тогда этот фильм пользовался успехом. И он испугался за вторую часть, что он снизит вот этот накал, это мои домыслы, и он оставил эту тему. Он говорил нам, он говорил другое, что там актеры не подтянут, но Пырьев так не разговаривает. Он уходил от вопросов, он уходил это, и однажды я ему сказала, наверное, боитесь. Он говорит, ну что ж, и боюсь. Но это и да, и нет, и нет. Мне кажется, что он все-таки не хотел второй части, потому что вот он влюбился, по-моему, сам вот в то, что было перед ним. Он услышал зрительный зал и хотел это оставить, не трогать, не продолжать, не повторять, не трогать. И пошел, это кажется мне, но это мое мнение. А так?
Здесь несколько вопросов о молодежи и о театральной молодежи. У некоторых молодых актеров наблюдается циничное отношение к театру. Чем это можно объяснить?
Вы знаете, молодежь вообще, я не знаю, это циничное отношение к театру вообще молодежи, да?
Нет, театральной молодежи, актеров.
Актеров.
Молодых актеров.
Молодых актеров.
Да. И вопросы вообще о молодежи, о вашем отношении к молодежи.
Ну, значит, начнем с молодежи. Вот насколько мне удалось заметить, по литературе, по истории. Каждое поколение обвиняет предыдущее. Каждое обвиняет, и значит, предыдущее поколение говорит об этом поколении, что вот мы-то в свое время были прекрасны, а вот мельчает, и там то, и все, и все. И вот это повторяется, Бог знает, с времен, по-моему, царя Гороха. Все, все вот так, все вот так. Что же происходит с теперешней, молодежью? Конечно, она не похожа на нас. Это и немыслимо повторить. В чем-то она нас повторяет, и сильно повторяет в каких-то вещах серьезных. Но теперь подумайте, вот что делается в стране? Ведь это же делают не 80-летние, но, предположим, физики. Физики кончают где-то к 40-м годам, так, вроде как. Значит, вся физика, ядерная физика, ракеты, это молодежь. Это молодежь и успехи нашей страны, голой, драной, после того, как была революция, когда все вывозилось, когда вы понимаете, какое наследство осталось. И, наконец, эта война. Вы знаете, чтобы поднять голову, вот то, что было войну, и кто ее видел, и видеть эту Варшаву, разрушенную, и потом приехать в Варшаву, и сейчас увидеть старое место, и своими глазами проехать по Европе и увидеть Югославию, увидеть сначала и потом, это вы знаете, это удивительно. Кто же это делал? Кто строит БАМ? Кого спускают? Вот это мы, так сказать, слушаем. Кто поднимается в космос? Там есть и люди среднего поколения, и молодежь. А все испытания на этих центрофугах кто проводит? Это молодежь. И потом, кто где-то защищает интересы страны, это тоже молодежь. Но есть и другая сторона, что она более образована, чем мы, мне кажется, мне сомнений. Я училась в школе, и то, что я теперь наблюдаю, она более образована, более умна, более рациональна, более пропускающие через этот аппарат все явления в жизни, соединяющие их на протяжении истории, смотрящие на историю страны, мира умными глазами, она существует. Но что в ней появилось? Скептическое отношение к жизни, чего категорически не было у нас, было всякое. Я не помню ни в школе, ни в институте, в театральном вот этих людей. Они все знают. Они загадочно улыбаются. Ну, строите, строите. А это... Они умеют все разрушить. Они умеют не верить, а без веры и надежды вообще жизни нет. И все-таки, как я вам рассказала про змея Горыныча, так и про все. Обязательно восторжествует где-то что-то, чего-то. Теперь вот эта молодежь, она может работать везде. Вот с таким отношением к жизни даже, и даже не верим, можно составлять формулы, можно все делать, можно быть потрясающим бухгалтером, можно считать на счетах, можно все изумительно и прекрасно делать, но профессия актера не может это себе впустить. А театральную молодежь нельзя рассматривать от молодежи вообще. Это молодежь. Она приходит в театр, и что происходит? У него вот это, а ему говорят, вот этот человек, вот я сижу с Гриценко, и Гриценко говорят, вот этот человек сейчас может, если вы сделаете неосторожность, то головы нет. И мгновенно на лице у Гриценко ответ. Мгновенно он белеет, и он осторожно начинает тебе отвечать, зная твою силу и могущество. И он уже примеривается, и вот он характер вырисовывается, вот, вот он идет. Теперь сидит молодой человек. Это надо поверить мгновенно. Это надо поверить, что перед тобой человек, которого ты любишь безумно. И этот человек сейчас уйдет. Ну и что? Он так вот смотрит и думает. Вот прям так на глазах. Ну и что? Нет. Федор мне, пожалуй, голову не оторвет. Это же Борис сидит. Нет, не будет она рвать. Нет. А она говорит, слушайте, так же нельзя разговаривать с королевой. Вы говорите, что королева у вас на посылках. А так нельзя отвечать королеве. Это какая королева? Она просто смотрит еще раз неосторожно, и все. Все. Вы лишаетесь титулов, поместий, головы. Эшафот. Эшафот. Ну, эшафот. Он смотрит и чуть-чуть помягче говорит. Ваше Величество, мне кажется, вы не правы. Вот у меня был такой случай на Тюдор. Случай не очень приятный, но вот что такое актер и талантливый актер? Вот он тоже допустил невозможное. Я иду в Драгон. Иду первый раз. Это значит, проверяете все, проверяете роль. Вот я, вот сейчас я эту ниточку вам покажу. Вот моя первая сцена, вот вторая, вот третья, вот четвертая. И меня нельзя остановить. Вот я иду в Драгон. Это святая святых. Смотрит режиссер. Были отдельные сцены, а сейчас как из мозаики. Получился витраж или нет? Есть витраж или нет? Что на этом витраже? Вот сидит режиссер, яйца. Выходят лорды. И один из них, я их приветствую, и одного нет. А этот лорд, которого нет, он участвует в интриге. Дальше я идти не могу. Актера нет. Смотрю, режиссер, помощник режиссера Игорек, замечательный у нас. Кстати, молодой человек, влюбленный в театр, влюбленный в свою профессию, он, по-моему, скажи я ему, он за актера выбежит и будет играть со мной, он вот так следит за всеми, он здесь в спектакле, вот вам молодежь, та же, эта же, но любящий театр, всеми силами, фибрами своей души, отдающий душу. И он, я смотрю, фамилия, значит, этого актера, скорее, скорее, звонки, ничего. Я, значит, стою, и я вот так стою, поворачиваюсь и говорю, где лорд такой-то? А никакого текста нет. Все, значит, молчат. Я сказала, я не сойду с этого места, пока он не появится здесь. И такое, знаете, гробовое молчание, это потом мне говорили, гробовое молчание абсолютное, не идет актер. Не идет, нету его. Нету, выяснилось, потом он заснул. Нету. На прогоне молодой актер. Хороший, как выяснилось, сейчас покажу. Значит так, нету. Я тогда говорю, вот так смотрю на лордов и говорю, один из вас отправится, и пока он не вернется с ним, я не двинусь. Значит, мгновенно стайкой вжух туда. И значит, слышу дыхание, значит, он должен выйти отсюда, вылетает оттуда. Вот так вот это самое. Я все вижу, вижу лицо актера. Я тогда говорю, я очень рада, что вы появились, но с опозданием. А я должна его не ругать, а хвалить, потому что он мне в одно время вернул трон. Поэтому я не только... Он прибежал, а я его должна еще благодарить. Я, значит, отговорила, подхожу, говорю ему, значит, все, вы мой наилучший друг, вы заставили бежать, вы были мостом, вы спасли Англию, вы спасли мою корону. Все, говорю, говорю, он, значит, так вот идет. Я говорю, но смотрю на этих и говорю, храни вас Бог, милорды, поворачиваюсь к нему, я рада вам. Я говорю, и даже вам, несмотря на то, что вы опоздали ко мне. И вдруг этот актер говорит, я так вас благодарю, ваше величество. Я так вас благодарю, ваше величество. Я говорю, так я думаю, что это с вами никогда не будет. Он сказал, никогда, ваше величество. Знаете, это актер. Другой бы там, долу там, это. А он отвечал мне, как королеве, и все это самое. Ну, потом, конечно, хохот был дикий, все, значит, это самое, хохотали. Но вот так проверяется актер. Вы понимаете, он готов. Вот он увидел мое лицо, он не отвечает своим актерским нутром. А некоторые, ну вот, что говоришь со стеной, вот ты так. Вот понимаешь, вот так я говорю. Я люблю вас. Он мне говорит, и я вас. Я так говорю. Я люблю вас. Он говорит, и я вас. Я говорю, люблю я вас. Он говорит, и я вас. Вы понимаете, как Тетерев такует один, нет партнера, не слышит, глухой. Но это все молодежь. И очень сложно заставить ее. И все-таки среди них вдруг кто-то обязательно, только надо очень работать. И счастье то, что мои учителя, это непосредственно от Вахтангова веточка, а все поколение воспитал Симонов, и вот они сейчас уходят от жизни, И однажды мне очень страшно Миша Ульянов сказал. Он сказал, Юль, мы сидим на каком-то юбилее, сидим с Мишей, он говорит, мы с тобой сидим, а впереди никого. Я тогда оборачиваюсь, говорю, как никого, целый зал. Он мне говорит, ты помнишь, где мы с тобой стояли? А мы стояли вон там наверху. Когда были юбилеи или даты, мы стояли там наверху, шли ступеньки, а впереди сидели Рубен Николаевич и все вахтанговцы. Те вот так, их был первый ряд. А сейчас, как Миша сказал, забора нет. Мы первые. Вот они мы. Сели на эти места. Но мы стояли с такими учителями и умели видеть, смотреть и творить с такими великими мастерами сцены, великими актерами, великими русскими актерами, потрясающими актерами. Я когда говорю русский, для меня все равно, что Рубен Николаевич армянин, как вы видите. Я сказала русский, я имею в виду русскую школу, но, предположим, французская школа, блестящий диалог. Они владеют диалогом, как на рапир дерутся. А русская школа, наша школа, это вот чем мы отличаемся славяне. Именно почему нас не понимают. Потому что такая душа, такое удивительное иногда идет. Вот я встречала с женщинами на 8 марта, когда я встречала женщин, которые что делали во время войны, и вообще женщины, которые садилась в танк, покупала на свои деньги танк и мстила за смерть своего мужа. Есть женщины, подполковники танковых войск, я встретила однажды снайпера женщину. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Когда она мне говорила, Юль, пей воду. Я говорю, да что вы, что вы? Она говорит, выпей воды, ты не хочешь воды? Она говорит, ты прости меня, я тебя так все, я как увижу воду, я не могу. Как только стоит вода, я должна отхлебнуть, потому что у меня был случай, в поле одно дерево, и я на нем. Все просматривается, все, женщина-снайпер, и нет воды. Юля, я этого забыть не могу, сколько она там сидела, вы понимаете. Она теряла сознание, но не потеряла. Она привязала себя к этому дереву. Вот что это такое. И поэтому когда с молодежью начинаешь работать, когда я, к сожалению, немножко отошла от этого дела, и никак, я не хочу пока преподавать, меня зовут, ну, у меня вот здесь противиться, а когда противиться и идти, но вот тогда было единение. А сейчас немножко вот что-то у нас не составится, потому что если театр Вахтангова потеряет свое лицо, поверьте мне, конечно, гений обосновал нас, и я вам могу доказать простым примером. Мы поехали за границу, ну, я просто один эпизод, играть принцессу Турандот в Вену. Билеты стоили безумно дорого, но так безумно, что я сейчас забыла, но когда нам сказали, что на эти деньги можно было купить, то это, по-моему, вся зарплата рабочего человека и огромная зарплата. Так что, когда купили билеты на этот спектакль, то зал, говорят, когда мы пришли, значит, гримируемся, Вена, значит, говорят, в зале одни бриллианты и одни меха. И говорят, все сидит и сверкает. Мы пропали. Мы пропали. Нам туда даже и выходить нечего. Это просто, говорит, сидит такая каста явная, которая ничего и никого не будет принимать. И все ясно. И когда мы вышли на парад, а когда Вахтангов сделал парад, когда мы выходим на парад, то где бы мы ни играли, сразу аплодисменты. Здесь полное молчание. Вот мы вышли в костюмах, вечерних, все, встали, вышли, полное молчание зрительного зала. И мы говорим, ну, все, боже, это играть импровизационно. Спектакль, в котором должен участвовать зрительный зал, это можно сойти с ума. Что же это будет? И когда пошло представление, и было, надо вам сказать такое, значит, иногда, когда мы выезжаем, ну вот выезжали в Грецию, некоторые русские роли мы играем по-гречески. А если мы выехали вот, в Вену, то значит на немецком языке. И Юрий Васильевич, когда учит что-то, у него очень тонкое ухо именно вот на восприятие языка. Но мы учим как попки, вы понимаете. Греческий не знаешь, а заучиваешь решительно как попка. Знаешь смысл, а потом, значит, выдаешь с эмоциями. Это производит, ну, грандиозный, так сказать, взрыв в зрительном зале. Вот такое. А Юрий Васильевич обладает таким тонким ухом, что он уловил в Вене венский диалект. Вот есть какая-то, ну, как у нас, ну, предположим, какие-то или рязанские, саратовские частушки, вот эту музыку, он улавливает вот этот вот какой-то провинции, в которой они там, когда, значит, уходят, они поют песенку, и вот эта песенка, которая самая любимая, самая прекрасная вот для этой провинции, и которые венцы встречают, ну, с таким, они любят этот вот маленький у них какая-то область, они ее любят, они ее обожают, там добрые, добродушные люди, которые вот слагают такие песни, и Юрий Васильевич вот это уловил. Боже мой, когда он запел, и когда он ушел со сцены, ну, вы знаете, я такого зала, все подскочили, все орали, кричали «Браво!», хлопали, спектакль пошел, я не знаю как, и мы кланялись, там даже не засекли, сколько, говорят, помощник режиссера сказал, что мы кланялись полчаса, а какая-то дама в бриллиантах, желая нам, значит, сделать что-то невероятное, показать, как она восприняла этот спектакль, вдруг в этом, в Вене, одна дама кричала, значит, «Браво!», кричала, «Брависсимо! Брависсимо! Браво!» И вдруг «Ура!» Так что и это было сыграно после 40 лет его жизни. Вы знаете, что все старится, все мы старимся. Когда вынимаются старые пленки, они наивны. Но чтобы гений ушел, не видя этого спектакля на сцене, и 40 лет он удивляет страну, И нас, и как он поставлен, и как бывает удачно, неудачно, там состав, не состав, но это сделано, безусловно. Его продолжили наши учителя, все делал фамилией Вахтангова Рубен Николаевич Симонова, но все наше поколение воспитано Симоновым. И театр, который вы знаете, это Симоново-Вахтанговско-Симоновский театр. И вот сейчас нужно, чтобы он остался, потому что если бы вы знали, какие люди в нем работали и какие жизни там оставлены, ой-ой-ой-ой-ой, это служение чистому искусству, святому искусству, настоящему искусству. Не разбазаривание за копейки, не за рубли, ни за что, никуда никто не ползал. Стоял на сцене театра Вахтангова, это его слава. И вот сейчас, конечно, нужно, чтобы поколение вот это поняло. И несмотря на то, что как в каждом все закрыто забралом, должна появиться школа, там в школе Бог знает, что творится, и сейчас там идут очень сложные перипетии всякие такие, там все очень все сложное это, но надо, чтобы появилась опять основа вот это, потому что мы все одной школы, мы не берем из других это. Надо, чтобы появился, чтобы он продолжал жить, потому что он не смеет умереть, потому что там работали гениальные художники.
Юлия Константиновна, я не знаю, как на всех зрителей, но на меня как-то ужасно подействовало вот то, что вы сидите там на этой скамейке, что уже никого нет впереди. Это все понятно. И поэтому я хочу с вами посоветоваться. Можно?
Пожалуйста.
Здесь еще много записок. Но для того, чтобы нам улучшить настроение, можно ли попросить товарищей, которые пришли вам сказать хорошее слово, чтобы они вам сказали, а потом мы опять продолжим. Слово имеет дважды герой Советского Союза, представитель завода «Опыт», Павел Андреевич Таран. Пожалуйста.
Дорогая Юлия Константиновна, мне трудно начинать вести разговор после вот 2,5 часов разговора вашего. Труженики предприятия Туполева, которое знаете вы, знает много зрителей, поклонники вашего таланта,
да,
просили передать нашей группе, прибывшей сюда на вашу встречу с вами, нашу признательность, любовь к вам, к вашему таланту, к вашим образом, созданным на сцене. Нас восхищает то перевоплощение, которое вы создаете образы на сцене, ну хотя бы тех Маш, Настей, Стрепух, Мавр, от дочери сибирского золотопромышленника до сегодняшнего современника. Это поражает нас, восхищает и выражает любовь и отношение к вам. И вот труженики предприятия поручили передать вам маленький сувенир, который не куплен в магазине, а сделан собственными руками, где воплотили ваш образ в металле, как вы вначале сказали, без грима. И мы полагаем, что вы узнаете себя здесь. И здесь написано то, о чем сегодня примерно идет разговор.
Мы хотели показать жизнь нашей организации. Сегодня, мне кажется, что мы узнали вас Вот обратной стороной медали, что ли, понимаете? Как прекрасного актера, чудесного человека, изумительную женщину. И примите, пожалуйста, от нас.
Юлия Константиновна, вас хотят приветствовать представители кондитерского объединения «Ротфронт».
Сегодня у нас вечер особенный. Много у нас бывает вечеров, но сегодня он особенный. Мы сегодня встретились не с актрисой, а с человеком. С огромной эмоциональностью, с большой душой, с необыкновенной любовью и пониманием человека, его души. И мне кажется, что сегодня мы уйдем из зала, мы станем чище, добрее. Понимаете? Не только как сегодня мы узнали, как человека, мы вас еще и знаем как большую общественницу. Потому что мне лично пришлось вместе с нами, с вами, получать медаль, вы получали золотую, а я серебряную. Общество советско-германской дружбы. Был такой? Да. Ну вот наши кондитеры, ротфронтовцы, не все могли сегодня прийти. У нас 3000 работающих. Ну и, конечно, пришло малое количество. А все остальные вложили свой труд. Вот этот сувенир, в эти сувениры, которые мы вам принесли. И поскольку вы сказали, что много есть нельзя, вы будете употреблять по определенным порциям. Как только они кончатся, вы приезжаете к нам на Ротфронт. Сегодня задавали мы вам вопросы, а там будете задавать вы нам их. И мы вам расскажем, как попадает варенье в конфету карамель. Огромного чисто человеческого счастья.
Спасибо.
Юлия Константиновна, хотя мы с вами не любим записей, но вас хочет приветствовать Государственный дом радиовещания и звукозаписи. Пожалуйста. Так, погромче, только тут никто не слышит.
Мы пришли вас поблагодарить, ну, за то, что вы есть, за то, что вы, так сказать, с нами сотрудничаете. За то, мы вам принесли небольшой сувенир, ваши старые записи, которые мы писали на студии.
Принесли сувенир с записью.
Записи мои на радио.
Когда мы делали эти записи, еще раз. Послушали спектакль, такое огромное удовольствие получили, как будто еще раз побывали в вашем театре.
Спасибо.
Спасибо большое.
Московское объединение МЭРС. Громче.
Сказано всего прекрасного. Мы не хотим повторяться. Мы просто хотим преподнести в честь сегодняшнего вечера этот подарок. И книгу о нашем заводе. Спасибо. И приглашаем вас к себе в наш дворец съездов. Ой, это...
Ничего, дворец съездов.
Поняла, у вас тоже.
Дворец нашего дворца. Спасибо вам большое.
Дворец культуры.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Спасибо.
Юлия Константиновна, как быть с вопросами?
Вы хотите, чтобы я продолжала? Или это немножко утомительно для кого-то?
Пожалуйста, давайте все.
Да?
Да, не выбирайте. Даже если каверзные, читайте. Только быстро. Это самое я.
Хорошо.
Каверзные, не каверзные.
Так, вопрос следующий. Актеры театра Вахтангова Ульянов и Лановой написали книги. Как вы к этому относитесь? Собираетесь ли вы написать книгу?
Знаете, ко мне тоже обращаются с просьбами вот написать эту книгу о себе, но мне, я все, так сказать, оттягиваю, мне кажется, что пока еще не время, и потом, может быть, уже этого времени не останется. Но вот что-то так, чтобы я села и начала писать эту книгу, вот как у меня не садится за стол. Но мне бы хотелось, иногда я смотрю на какие-то вещи другими глазами, чем что-то. Мне просто интересно вот было бы. И потом надо вам сказать, я же вам уже сказала, что я на такие встречи не иду, и, следовательно, я не выговариваюсь, не выговорилась. И много того по тем или иным явлениям жизни или вопросам искусства, или просто по каким-то человеческим законам, я не высказывалась. Но, наверное, может быть, и нужно было высказаться, и, может быть, я оставлю такие записки. Не начала я писать, не начала. И потом жила я, у меня никаких архивов, никаких. Когда-то было, кто-то этим занимался, а я сейчас как-то довольно отношусь к этому. У меня нет записей, но масса встреч, масса всяких все еще в голове есть, и наоборот, память достает четко и ясно из прошлого все время. И, может быть, стоит написать, но удерживает то, что, во-первых, надо быть, чтобы это писать, тоже искренне и, может быть, даже очень серьезно и открыто. Искренней. И вот я боюсь, вдруг меня увлечет как-то, знаете, сейчас пока я смотрю на себя глазами друзей, все, вот как бы я не начала перечислять свои какие-то работы, не упилась вот какой-то другой стороной медали, потому что в мемуарах я вот знаю человека, вот так я беру его книжку и думаю, нет, не так, ты это не так. Потому что ты со мной говорил, и я твои мысли знаю. А ты написала здесь не так. Зачем? Зачем ты это писал? Вот у меня так. Я боюсь, как бы вот я не поступила так. Тогда это никому не нужно. Ни мне, ни это. И вот я чего-то это... Вдруг меня куда-то уведет в сторону, вдруг куда-то что-то. Но тем не менее, я не оставляю эту мысль, что я когда-нибудь напишу что-то. Какую-то книгу, вдруг сяду, соберусь и начну писать. Ну вот тогда, если что-то получится, тогда, значит, эта книга выйдет. А вот сейчас у меня желание издать книгу нет никакого. Вася очень хотел, Миша очень хотел. А у меня вот этого какого-то такого страстного желания вот сейчас выпустить эту книгу почему-то нет. А раз нет, я знаю, у меня это не получится. Я не должна себя вынуждать. У меня, я должна сесть за стол, и рука должна писать, а вот она не пишет. Я сесть-то могу, а она должна легко и свободно писать. Я легко должна бумаге доверить свои мысли. Вот пока еще нет, они где-то здесь живут, они со мной и не просятся на бумагу. Потому что вот звонят мне, ну вы сами понимаете, из всех газет и это, выскажитесь по этому вопросу. Я говорю, мое мнение вот такое. Они сказали, спасибо, не надо. Значит, если, а я говорю, по этому вопросу я решительно не хочу высказываться. Ну вот, ну не хочу, вот, не хочу. И все у меня не состаивается просто потому, что нет какого-то желания. А вот я все-таки надеюсь, что какой-то миг придет, потому что это тоже интересно. Вот когда я о Мише писала статью, о Плотникове, о Юрии Яковлеве, и когда ко мне обратились с просьбой, я хотела это написать, хотела. Я вот как только я слышала, мне так говорят, вы не напишете? Я сказала, напишу. Я отвечала сразу. И я знала, я вот так раз, и я уже хочу. Я даже от телефона иду к бумаге. Вот думаю, наверное, и вот тут у меня так получается. Вот этого желания сесть нет, но я думаю, появится вот-вот, и тогда все будет.
У многих людей труда есть увлечение, или, как теперь говорят, хобби. Есть ли хобби у вас, и в чем оно состоит?
Вы знаете, мне все-таки кажется, что когда актер говорит, что у него хобби, он рисует. У него хобби, он скачет на лошадях. У него хобби, он вяжет. У него хобби, он там что-то еще. Вы понимаете, мне кажется, что у актера, если говорить, все хобби, ему все помогает, но все это для того, чтобы впитать, понять, что-то из этого извлечь, чем-то заняться, но для того, чтобы как губка выйти на сцену и начать отдавать. То есть увлечься сильно хобби, мое хобби, то есть почти такое дело. Я увлечен, я весь там, я весь в нем. Нет, актеры как маньяки, как такие вот актеры. Понимаете, у них все, что они делают, бессознательно плавают, потом поможет. Гребут на веслах, потом поможет. Скачет на коне, поможет. Занимается гимнастикой, поможет. Занимаются там, видят, начинают приобщаться, сами рисуют, поймут живопись, напитаются, распахнут свои души прекрасному, пойдут, понесут это прекрасное в зрительный зал, откроют глаза тому, у кого они закрыты, кто еще немножко, как котенок, родился, но еще не видит. Вот надо открыть эти глаза. Все для того, чтобы стоять на сцене, все для того, чтобы отдавать. Вся жизнь актрисы, актера происходит в театре. Семья, безусловно, семья – это мой тыл. Вот я в нее прихожу, там я отдыхаю. Но все, что бы где ни услышано, даже мнение по тому или иному вопросу, оно меня питает, я увлечена сейчас этим. Вот я смотрю на это, вот я смотрю тренировки космонавтов, вот я понимаю, что это за люди. Но там, значит, меня попросили в центрифугу сесть, я сказала, стоящую, я сказала, нет, я не сяду. Когда я посмотрела, как она действует. Так это впечатление очень серьезное, очень сильное. Понимаете, и все это для того, но ты живешь, и надо жить полной жизнью. Вот не такой, когда тебе говорят, и ты становишься чуть-чуть Богом. Вот здесь гибель. У меня в доме не было фотографий развешанных, вот когда я начинала, когда я там все... Совсем недавно появились, и то кое-где, работы, не фотографии, а работы художников, которые меня рисовали совсем недавно и очень скромно. И у меня дома была жизнь нормального человека. И она немножко удивляла кого-то, но я сейчас благодарна тем людям, которые окружали меня, что они не делали башка, они не сделали из меня человека, который бы уверовал именно в свою. Я иногда вот так смотрю и думаю, только бы донырнуть в этой роли. Я говорю о хороших и классических ролях. Там дна нет, там только бы достать. Там ныряешь и никак дна не достанешь. Только бы достать до автора. Или когда какой-то поступок, я думаю, только бы быть подобному в этой ситуации, поступить так, как он. Только бы быть это самое. А когда человек верит в то, что он становится Богом, а как известно, все-таки богов на земле нет, это люди, и люди себе подобные, нет одинаковых, но неинтересных людей, неинтересных. Вот у нас слово «простой» в общении, это не дурачок, это не такой человек, а простой человек – это нормальный. Вот я бы сказала, нормальный человек, который просто с вами общается, не вытворяя, не надевая маску, ничего. Он с вами общается, он спокойно отвечает вам то, что сейчас он думает. Вовсе делает людей не образованность, не начитанность, а благородство, понятие, что такое честь, что такое доброта, это уже с молоком матери. И вот этому надо учить, и, по-моему, когда говорят о хобби, вот этот человек живет для того, чтобы выйти на сцену и отдать. Потому что здесь и отдаешь, ведь вы посмотрите, и отдаешь, и получаешь. Ведь вместе с залом решаешь какие-то вопросы. Вот я вам это, а вот вы не приняли. Я же вас слышу. Вы как целый организм живете со мной сейчас, сию минуту. Я уйду, и спектакль наш умрет вместе с вами. Но играли мы с вами сейчас, с этой аудиторией. Вот она пришла, трудная аудитория. Вот они пришли, вот замена. Замена Ричарда на колокола. Очень трудный зал. Заболел Ульянов, заменяются Ричарда, Шекспира на Мамлина.
значит, зритель доставал билеты на Ульянова, на Ричарда, на Шекспира. Он пришел на Борисову, на Волынцева, на Мамлина, на Джимбинову, то есть не на то. И вот начинается единоборство со зрительным залом. Понимаете, вот я вышла, хочу я, не хочу, я должна завязать, вот натянуть эту нить, почувствовать, или я одна, или мне холодно, я как снежная, вот как будто оттуда дует снежная королева, я ничего без вас не могу, потому что вот зрительный зал, вот вышел Волынцев, который мне так вот вдруг говорит: слушай, по-моему, в зале иностранцы, то есть не принимают, не понимают. Я и думаю еще, и вот начинается, и вот идет, и вот идет, и вот идет, и вот он зал, вот он зашелестел, вот он зашумел, вот он поверил, вот он пошел. И отсюда еще больше, чем еще больше обратно зрительный зал отвечает, и пошло. Вот открылась сумка, вот кто-то всхлипнул, и у меня отсюда, ух, зрительный зал, и мы счастливые. Волынцев говорит: ошиблись, оказывается, не иностранцы, все понимают. А потом, когда мы вышли, он очень смешно, он человек очень остроумный, он сказал: ну, слава богу, вместо Ричарда Третьего мы показали Юлию Первую.
Расскажите, пожалуйста, о гастролях вашего театра в Соединенных Штатах Америки. Как принимался американцами спектакль «Колокола»?
Ой, это тоже, значит, это было так неожиданно, это было так страшно. Вообще, понимаете, я все понимаю, что спектакль. Я понимаю, что бы я там ни несла, я маленькая частица моего искусства, и не все то, что у меня за спиной, и то, что у меня в стране, вот я должна показать. Я могу, но все-таки, вот когда выезжаешь, не хочешь все-таки больно сделать своей родине. Ну никак, это невозможно. И думаешь, не дать бы повод, потому что сам судить себя я господин. Но если кто другой, это больно. Это больно, ну как, вот мою семью я куда-то вынесу, и ее начнут терзать, дорогих мне людей. То же самое это. И вот когда выезжаешь, я думаю: боже мой, эти колокола, ну и кто там чего поймет. Теперь начинается, значит, отношения с Америкой вам известно. И вдруг, когда Олимпиада, когда мы отказываемся, приходит предложение, в это время колокола. Американцы хотят колокола. В это время, когда все рубится, что сделал Рейган, так сказать, все ясно. Аэродромы закрыты, наши самолеты не садятся, и так далее. Но вот как напряжено. И вот эти игры. И туда не едут наши спортсмены. И надо же, колокола. Я тогда говорю: ну я вас прошу, ну как-нибудь. А мне говорят: слушай, что ты так волнуешься? Ну, конечно, не поедешь. Или американцы чего-нибудь визу не дадут, или наши скажут: как же так, они поедут. Почему же они поедут, когда наши спортсмены не поехали? Наверное, кто-нибудь скажет. И я как-то немножечко успокоилась. Потом говорят: выездное дело заполняйте. Я говорю: слушайте, давайте мы откажемся от этого дела. Ну что мы едем там? Я говорю: представляете, приедем в страну, вот так нам это, мы еще не послали, а тут еще какие-то русские, да еще с Мамлином, с колоколами. Ну ладно бы там с чем-то, ну с Турандот, ну ладно бы там чем-то взяли. Юра, и до два человека, выясняется, что позвали. Значит, нас с Юрой играть, Джимбинову, которая станет там ставить, художественного руководителя нашего театра, и Мамлина, Евгения Рубеновича Симонова, и Мамлина. Больше ни гример, ни костюмер, ни декорации, ничего. Я говорю: слушайте, вы понимаете, меня переодевают, я переодеваюсь в 2 секунды, но меня переодевают 3 человека. Три. Один. Ноги, здесь это самое, здесь причесывает Анечка, надевает этот старушечий парик. После старушечьего парика мне надо причесать. кто, что, чего, декорации. Смотрите, какие сложнейшие, я к ним привыкла. Что я там буду делать? Ну, товарищи, ну это же полный провал. Нет, это надо, это то, это все, да мы это, да мы то. Туда-сюда. Я, говорят, Юлия Константиновна, вот так надо, потому что, ну, остаются какие-то вещи, и мы не ссоримся с страной. И все-таки, если страна приглашает, мы не можем ответить. Все-таки это будет неприлично. Вы нас пригласили, а мы не поедем. Ну, когда так говорят, что вроде действительно правда. Ладно, садимся мы в самолет. Сели мы в самолет. В самолете мало народу. Он летит в Канаду. И значит, там мы должны пересесть и потом в Нью-Йорк. Полетели мы где-то утром, летели, да. И, значит, какие-то люди в самолете говорят: Юлия Константиновна, это вы? Я говорю: я. А он говорит: далеко ли вы? Я говорю: в Америку. Он говорит: в Америку? А что вы там делать будете? Я говорю: играть. Он говорит: извините, я из посольства. Как же, кто вас пригласил? Я говорю: американцы. Он говорит: американцы? Это чудо. Это я даже не понимаю, как. Значит, я говорю: вон Волынцев сидит. Он, значит, подходит к нему и говорит: вы знаете, это невозможно, потому что обрублено все. Мы в изоляции. Мы уже туда мышь не проскакивает. Юра говорит: сами удивляемся. Вот такое вот случилось. И все на нас только это вы, мы в консульство, и нам только это вы. Ну, мы совсем оробели. Теперь, значит, приезжаем. Приезжаем в Канаду. Жара ужасная. Нас высаживают из самолета. И, значит, говорят: вот вы летите в Нью-Йорк и будете играть, значит, под Нью-Йорком километров 100 там, значит, в таком-то городе, то-то и все там, это самое. Мы, значит, сидим, выгружают наши вещи, наши чемоданы, и говорят: значит, посидите здесь на аэродроме, подождите, сейчас подойдет автобус. Ждем, через час приходит автобус. Значит, грузят наши вещи, мы садимся в автобус, минут 40 мы едем по Канаде, приезжаем на аэродром, нас выгружают, говорят: посидите, вот попейте, поешьте. Мы уже от жары, от всего, потому что мы вылетели утром, и уже не присесть, не приехать только с этими чемоданами. Мы, значит, входим в самолет, приезжаем в Нью-Йорк, ничего не видно, приблизительно часов 10 вечера, а мы улетели с утра. Значит, нас встречают очень добро и прекрасно, и ласково, и на коверканном русском языке, и чистый русский язык, все, и пожалуйста, садитесь вот на эти самые, может быть, вы останетесь ночевать, но завтра вам надо осваивать сцену, потому что вы задержались, все уже делегации приехали, уже целую неделю играют, а вот вы задержались. На этом, пожалуйста, как вам? Мы сразу понимаем, что надо сесть в эти машины. Мы загружаемся в эти машины. Жара уже такая, что ничего не понимаешь. Вот на тебе платье пристает, плавится. Мы садимся в эти машины, и начинает идти ливень какой-то тропический. Ничего не видно, ничего не слышно. Мы вылезти из этих машин невозможно. Въезжаем в какой-то город, где, значит, все эти делегации, это, значит, Анил, в честь его он оставил деньги, чтобы вот так приглашались актеры, и в честь него общались, играли спектакли новые, еще не опробованные, еще даже не написанные, можно с текстом в руках, можно очень новые, и все страны, значит, ФРГ, страны Карибского бассейна, Аргентина, американцы, наблюдатели англичане, теперь еще что, ФРГ я назвала, ну, в общем, еще что-то такое, 10 стран, довольны, сами понимаете, искусство, и актеры, и у всех, у американцев, и у ФРГ, и все так и далее, и тому подобное. Вот, и мы, значит, это самое, где-то в потьмах, значит, куда-то бредем, и, значит, куда-то уже валимся, я уже ничего не соображаю, мне не только мне упасть, я уже все это самое. И, значит, такая, типа американки, абсолютно такая, очень красивая, высокая,
с распущенными волосами женщина, которая, значит, совершенно не говорит по-русски, та говорит: я вас сейчас устрою, я администратор, все, что вам надо, значит, переводчик переводит, она таким стакатированным голосом, так вот смотря на, и так вот, спокойной ночи, и улыбается вот так, и вот так, и мы, значит, упали, и, значит, на следующий день завтрак, и все страны, и мы появляемся, вот так вот сидят все, актеры мира, значит, в одном зале, зал огромный, они, значит, сидят все и завтракают. И когда мы вот так вот появились, то все кричат: «А-а-а!» И, так сказать, новые нам приводят: видите, как встречают, а вы там видите, мы с Юрой также, значит, тут встает какая-то, так вот подбегает ко мне и так вот смотрит, а вот здесь у меня карточка. Прикол, да. Она так кричит: Юлия Борисова! Москва. И вот тут так. Hello? 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 Мы так. Садимся за столик компании этой. Я говорю: ну что? Ну что? Юрка говорит: ну, все, провокация. Знаешь, нам что устроят? Я сказала: я тебе говорила. Он сказал: хуже будет, мы заиграем, они сирены включат. Он оптимист. Как пошел развивать, я ему говорю: ради бога, хватит, мне этого довольно. Ладно, вот так. И так с нами улыбаются, очень вежливо, так мы ходим, и мы начинаем репетировать. И тут надо сказать, профессионально работают грандиозно. В секунду складываются декорации из каких-то этих, тут палочки, дощечки, это то. Все, значит, быстренько строится, где мне нужно, здесь телефон, здесь туда, здесь это, здесь бар, здесь то, здесь все. Все это прям возникает. Женщина, молоденькая, значит, быстро записывает, и я так говорю. Она говорит: да. Я говорю: вы запомнили, что это здесь? С переводчиком. Вы запомнили? Вы запомнили? Ничего не говорим, значит, это самое. Запомнили, улыбаемся. И они работают с нами, надо сказать хорошо. Хорошо, и я бы сказала ласково. Очень это, ну, может быть, это форма, как у стюардесс, это уже не знаю, но они работают нормально, без всяких этих, доброжелательно, мило и все. И меня удивляет то, что она быстро записывает, и когда они сами переставляют, она тут же передает этим, командует, и когда перестановка, они делают в то же время, что и наши. Мгновенно они все понимают. Я немножечко успокаиваюсь, потому что знаю, что действие, ритм спектакля – это грандиозная вещь. Задержат, внимание ушло. Я вас отпустила, мы отпустили, пока мы вас опять в руки возьмем, потом опять эпизод, а там надо мгновенно. Все это делается, все это замечательно. Значит, быстро сделали куклу, все это сделали, все. Потом, надо вам сказать, что все был синхронный перевод. Работает тут же переводчик с нашим текстом, со мной, следит за мной, отлично знает русский язык, все это самое. Мы начинаем работаем так, как мы работаем, вот как будто в Москве. Переводчики уже не мешают, мы уже друг друга узнаем, приходим на следующий день, все работаем профессионально, здесь сюда, тут сюда, все это сюда, я перехожу, я захожу, все чисто. Я выхожу, Джимбинова говорит: я что-то помогу быстро переодевать, потому что я буду участвовать в этом, и обучает кого-то, что они должны сделать, быстро, значит, снять туфли мне надеть, а она будет основное все это делать, все это делается вместе, и идет вот такая вот техническая репетиция. И вдруг, значит, прогон. Мы начинаем прогон, и, значит, свет и светом. Там она работала отлично, просто так она ставила свет, это объясняла, где, чего, сюда, запоминала, и по выражениям лиц хорошо видела, что этот понял, этот не понял, где что. В общем, все отрепетировано, пошло, значит, пошли мы с Юрой играть. И вот тут она, значит, я слышу, как Светлана Борисовна кричит: свет на Борисову, свет на Борисову, нет света. Ну, все время был свет, а сейчас нет. И вдруг оттуда, который свет на меня, и он там стоит, а она ему все время говорит, свет! Показывает, свет! Вот, Светлана Борисовна. А он оттуда вдруг так, чего-то. Я говорю, ну что? А переводчик говорит, он плачет. Плачет он. Я к этому парню как вскочу, обняла его, целую его, говорю, миленький мой, а он чего-то там. Ой, ну вы знаете, и вдруг стали приходить актеры на репетиции. Смотрим зрительный зал, а актеры все-таки, как и все люди, надо сказать, как и все люди. Вот вы понимаете, что-то надо сделать. Вот я сейчас вам еще дальше там пойду рассказывать. Ну, короче говоря, пошел этот спектакль, и, значит, приезжали уже из Нью-Йорка актеры, и, значит, семья сидела на всех моих репетициях, она ко мне подошла, и они были на всех наших спектаклях, все смотрели все репетиции. Потом приехал критик, который возглавляет у них институт критиков, и поселился, да. И что стало происходить? Когда вот такое, и стали актеры приходить на репетицию и эту комнату заполнять. И мы стали играть, но без... Там же нету этих самых аппаратов синхронного перевода. А мы только с Юрой, они сидят, все нас понимают. И актеры, ну, Карибский бассейн, как понимаете, и желтые, и красные, и черные, и такие, и сякие, и розетакие. И все это сидит, все это напряжено, и это актеры мира. И вы знаете, тут вот, значит, ну, что-то пошло, что-то это. Вдруг где-то подходит, и, значит, на языке каком-то говорят, и там что-то, переводчика переводит, я уже что-то соображаю, ну, чуть-чуть так успокаиваюсь, думаю, ну, они-то же будут здесь сидеть, ведь актеры, кроме актеров никто не будет, это все сделано для актеров, думаю, ну, ничего, ну, может быть, эти сядут, ну, может быть, уж не так мы провалимся с треском. Вдруг, значит, да, и после этого начинается, после этих, приходит продюсер и говорит, значит, меня он поселил на своей вилле, откуда он выехал, в новую виллу он строит. А меня на берегу океана поселил, значит, в свою виллу. Там, значит, два этажа, все, значит, и холодильники, цветы, фрукты, значит, это. В честь русской делегации он делает прием вот на этой его вилле и приглашает, значит, актеров, очевидно, с какими-то именами. Потом он делает прием после спектакля, который прошел. Он делает прием для всех актеров в честь того, что сейчас вот посмотрели этот спектакль. А Женю Симонова, Евгения Рубеновича Симонова поселили в другое место, где приехал критик. Он говорит, Юля, завтра придет этот критик. Ну, ты знаешь, я видывал виды. Это такой злой человек, ты понимаешь, ему вилку не ту дали. Он говорит, как... Взял, как, говорит, этой вилкой прямо ее, говорит, как вот так вот бросит тарелку туда. Старый, злющий и критик, представляешь? Ощущение, говорит, ощущение уже вот такого восприятия потерял. Злобный, злостный, критиков воспитывает, сам кидается посудой. И завтра придет. Представляешь, что он скажет о спектакле? Я говорю, Жень, ну хоть бы ты помолчал. Он говорит, да наплевать на них, ты видишь? Сидят же это самое. Ну, если так, понимаете, хвалиться нехорошо. Но таких слов у себя на родине я не слышала. Я не слышала. Просто потому, что там, наверное, манера выражаться высока, что ли. И если они что-то хотят похвалить, то они говорят такими образами и сравнивают тебя с таким, что ты диву даешься, и только думаю, и только я переводчику говорю, точнее переводите, а с нами поехали еще два, один журналист, а другая из там правописателей, вот драматургов, очаровательная женщина, которая отлично говорит по-английски, она сказала, Юля, тебе переводят меньше того, что переводят, и как вот они при этом присутствовали, и мы вот все стоим, и значит вдруг подходит ко мне, и значит бросается на меня. И я так смотрю, думаю, Китай, Я так смотрю, думаю, китайцы, китайцы. Я так это самое, ну, нет, это думаю, а может быть, это как раз вьетнамцы. И я так говорю, кто, кто? А она мне так говорит, Чина, Чина, Чина. И так это меня и плачет. Я думаю, или у нас с Китаем получше стало, потому что никак не соображу, думаю, или актер, понимаете. Смотрю и смотрю, Чина сзади нее. Мужчины. Я думаю, ну уж эти ни за что. Она, значит, это обнимает, там, что-то говорит, потом она так отходит, вот так вот, и они так, значит, ко мне, и, значит, ну, не обнимает, а так, я говорю, ой, это ничего не понимаю, говорю, она говорит, я по-китайски не понимаю. Я сказала, хватит, та уже сказала, эти то же самое, наверняка, все, это самое, это. И вдруг идет этот критик. Все остановилось, ну, что там продолжалось, и, так сказать, американцы пришли, и, значит, говорят, я из ФРГ, я из той-то страны, я из той-то страны, и, значит, эпитеты по поводу того, что они увидели, и по поводу того, что они сделали, и, значит, все такое, все происходит, и, значит, это самое, входит этот критик, и Юра мне говорит, все. Что говорит он, не снилось до того, что говорили они. Мне отговорил, значит, все это подходит к Волынцеву, и вот тут умирает Волынцев. Он берет его руку и целует. Ну, тут даже я. Волынцев дергает свою огромную ручищу. И ничего не понимаю уже ото всего такого, потому что никто ничего не ожидал. Он так кричит, да что вы, да что вы, да я знаю, кто вы, да вы что вы, да вы что... Боже, это вы понимаете? Мы как ошалели там, это самое. Ну, потом пришли русские, которые, так сказать, покинули родину и, так сказать, с нами тоже там... Все это самое, и была русская речь, так сказать, по поводу того, что мы делаем, пока мы играли. Я так думаю, господи, хоть бы они реплик этих не бросались, потому что русские слова идут очень трудно, зал такой. Ну вот, в общем, так мы кончили. Потом продюсер подарил нам два или три дня за свой счет. Он сказал, приезжайте в Нью-Йорк, оплатил нам гостиницу. Оплатил рестораны, сказал, чтобы нам показали там японский такой сикой, это действительно произведение искусства, и там тоже было очень интересно. Потом мы смотрели на Бродвей спектакль, он называется «Кардебалет», и человек, который его ставил, это человек, который сделал продюсер вот этой... люди западной стороны, вестсайдская история, еще тогда, и сейчас он поставил изумительный, совершенно он уже, у него идет сколько-то там лет, вот этот кардебалет, совершенно поразительное зрелище, он у нас не был, и когда мы приехали в Москву, то Евгений Рубенович Симонов сказал, ты знаешь, кто пришел в театр? И оказывается, вот этот человек, он вошел в театр и сказал, я не посмотрел это там, я был в Нью-Йорке, но то, что я услышал, я просто хочу проверить своими глазами. Я сказала, Юрка, мало нам там, теперь этот будет проверять нас здесь. Значит, но здесь, конечно, как говорят, дома и стены помогают. Ну уж, сами понимаете, все это было. И опять были слова, и он нас благодарил, мы благодарили его, что он такой человек искусства, и вот все такое, все это. И там, после этого... была поездка на корабле. Значит, продюсер сказал, что все актеры сегодня выходные, он делает выходной нам, всем, ни один театр не будет играть, и вот это поездка. Он нам дает, это будет старый корабль, это его корабль там с мачтами и с парусами, и, значит, когда мы туда явились, это было все обставлено, вроде как на корабле пираты, и они нас ждали, но мы их гости, и они, значит, это самое, капитан был перевязан, все мы должны были делать, он сказал, значит, поднять сюда, поднять туда, переводчики работают на всех языках, тоже с ними, полный, огромный корабль актеров всего мира, то есть нормальных людей, вот в таком тесном общении, безо всяких, которые поверили во что-то, которые что-то увидели, что-то себе уяснили, что-то поняли, кто-то не умер, кто-то живет, где-то искусство все-таки есть, где-то души доходят. Все связалось, мы их посмотрели, оценили, что-то отбросили, сели, поехали отдыхать. Поехали отдыхать, и, значит, все веселые, радостные, все пришли и пошли танцы. Значит, Аргентина выходит, тут танго, и мой дорогой Юрик со всеми, и я с американцами, и со всеми, и кто так, кто эдак, как пошли, кто сюда, кто туда, кто как умеет, кто эдак, кто вот так. А они очень смешно, они, значит, у них русские все-таки остались это. Если ты вот такая тоненькая, то, значит, у тебя вроде как животика нет, тогда надо делать вот так вот, чтобы есть этот живот. Это все хохочет. Все, значит, это, и показывают, что, мол, у нее-то нет живота, чего ж ты делаешь так? И все, значит, смотрят, что мы тоже умеем руками и ногами, и не то, что мы смотрим и куда-то чего-то прячемся. Тут такое пошло, и вдруг, значит, поднимают все эти самые паруса, тут огромное веселье, какая-то, наоборот, какое-то добро к друг другу, что действительно все-таки не все потеряно. И даже эти поверили бы, что не все на этом шарике потеряно. Нет, не все, нет, никогда. Вот эта вера живет, эта надежда есть, все-таки теплится, все-таки будет, все-таки что-то люди себе уяснят. Пусть мозги работают, но должны же понять, что это не детский сад, Земля. Уже кончились игры, они кончились в детском саду, в эти лошадки, в эти пушки, а все страшнее в жизни, надо чуть-чуть кому-то что-то понять. И это, да, в общем, все вот такое идет, и, значит, паруса натягивают, и этот огромный Юра Волынцев, я так смотрю, ни у кого, конечно, не очень получается, он прыгает на борт корабля, я так думаю, я говорю, Юра, слетишь? Он говорит, нет, берет эту веревку, как дернул, так у него парус этот самый пошел, и говорит, о, Юра! И вдруг корабль вот так идет, и Юра мощным голосом, и вдруг из-за острова на... Я обалдела! Стоит Юрка! Здоровый! Значит, это там аргентинцы вот так на него, значит, все, кто женщины, значит, с косичками, там была одна такая из Египта, ну такая роскошная, тут какая-то прическа, она на две колени и так, этому, я сказала, Юра, показываю, которая тебе нравилась, ты видишь, что с ней? Он мне делает так, значит, тут аргентинцы, и значит, мощный рев Юры с этим это, и все вдруг так говорят, Шаляпин, Шаляпин! Братцы мои, это было так хорошо! Это было так прекрасно. И когда мы уезжали, этот продюсер дал обед уже для нас на своей вилле. И когда мы уезжали, вот эта американка висела на Юре и плакала. Потом на Евгении Рубеновиче Симонове, потом на Мамлине и говорила, как я не хочу с вами расставаться. И надо сказать, мы тоже занервничали. Вот такая была.
Юлия Константиновна, вы очень объемно как-то отвечали на вопросы, поэтому остался только один вопрос. Вопрос такого порядка. Вахтангов был последователем Станиславского. А Станиславский говорил, что нужно всегда идти от себя. Вопрос такой. Как же вы, Юлия Константиновна, играя Тюдор, играя Вальку, играя принцессу Турандот, шли от себя. Какая вы есть, Юлия Константиновна? По-моему, ответ ясен.
Вам должна добавить, Станиславский признал своего ученика Вахтангова и сказал, когда он увидел принцессу Турандот, но вы понимаете, что это чуточку не МХАТ, это что-то, какая-то ветвь и очень сильная, мощная, определенная, и это уже другая несколько индивидуальность, чем МХАТовская. И он сказал, что... Значит, смертельно больной Евгений Багратионович, он ему после первого действия, по-моему, послал телеграмму, что вы можете завернуться просто как в тогу и заснуть сном победителя. Это гениальный Станиславский, который, так сказать, обосновал учение своему ученику. Но должна я вам сказать, от себя или не от себя, конечно, мой материал, мои руки, ноги, мои... думы, моя боль, мои мысли. Но Вахтангов говорил, что его актер должен уметь играть все от высокой трагедии до водевиля. Вы понимаете, что трагедия и водевиль играется иными ходами и другими ходами, чем это, ровно так же, как и каждая роль. Сам-сам, но я вам объяснила. Михаил Александрович Ульянов – это не Антоний, и это не Сергей, и это не тот, и не пятый, и не десятый. Но он находит какие-то такие вещи в своей палитре, в своем организме, что он становится тем, иным и другим. И наша школа несколько отлична. Тут форма должна помогать выявить содержание. Должна быть безупречная форма и безупречная внутренняя жизнь. Вот это то, что исповедует Вахтангов.
Я понимаю, почему вы редко встречаетесь со зрителями. Вот после сегодняшнего вечера я это понял. Потому что вы отдаете всего себя нам, зрителям. И за это вам большое спасибо.